Скажите, пожалуйста.
Очень вам благодарен, что тема наша продолжилась и в контексте государственного строительства, потому что действительно во главе нашего государственного строительства в 15 веке стоял выдающийся деятель, великий князь Иван Васильевич III, из Рюриковичей, московских Рюриковичей, которые вели линию на объединение разрозненной Руси. Россия к тому времени претерпевала страшнейшее мученичество, междоусобные войны, братоубийственная война, которая привела ее к грани катастрофы и вырождения, и все эти трудности, которые мы и сейчас в наше время наблюдаем, именно в силу утраты этого государственного начала скрепляющего. Поэтому мы посчитали необходимым, вот уже скоро будет 10 лет, как мы занимаемся популяризацией вот этих имен, этих событий на территории нашего прихода. В Коростене происходило важное действие. И поэтому мне хочется обратить об этом, на это внимание всех, кто наши слушатели. Все больше и чаще мы замечаем, к этому государственному деятелю обращено внимание многих ученых, писателей. Мы надеемся, что в этом году начнем работать над видеоматериалом, видеофильмом. И сейчас мы приглашаем всех слушателей для организации выезда на празднование 24 августа в Коростене, а 27 июля на месте Шелонской битвы, где вы можете вживую встретить те события, те места, где происходили эти решающие события нашей русской истории. По существу в тот момент решалась судьба России. Замедлил бы Иван Васильевич III в решении ее, то уже на другой год решить бы это было бы уже невозможно. На месте Шелонской битвы мы обычно в селе Велебице в Солецком районе совершаем божественную литургию утром. Туда можно легко добраться от Новгорода или специальным автобусом прибыть на место служения. После совершения богослужения происходит крестный ход, который отправляется на место Шелонской битвы. Все это находится в таком удивительно красивом месте, на излучине замечательной реки Шелон. Сейчас она наполнена водой во всей своей красе, проносит свои воды среди леса хвойного. Это производит грандиозное впечатление, все эти перспективы и храм, который там был выстроен, кстати, его внуком Иваном Васильевичем IV Грозным. В память об этом событии Иван Грозный посчитал необходимым поставить храм в честь апостола любви, апостола Иоанна Богослова. И часть этого фундамента этого храма до сих пор сохраняется в основании того, который был возникнут несколько позднее. Эти события бередят нашу душу, а главное, мы привлекаем к этому молодежь, которая проходит где-то около 5 километров до места Шелонской битвы с любовью и благодатном трепете, приходят на места этих важных свершений. Здесь мы преклоняем свою главу, совершаем обычно панихидное чтение. Там находится памятная доска на месте, объясняющая крест, который мы поставили в честь этого события, украшенный нашим государем-мучеником, с его семейством густейшим мученическим. И, кроме того, в самом городе Сальцы мы организуем историко-краеведческую конференцию, на которую приезжают видные историки нашей страны. Регулярно приезжают к нам интересные люди, которые делятся с нами своими впечатлениями и об этих событиях, и о интересующих их проблемах. Издаются новые книги. Вот в этом году будет презентация книги по нашим событиям празднования 15 века. Кроме того, будет установлен памятный знак на месте Шелонской битвы. В его основании будете участвовать и вы, если прибудете на это празднование. 27 июля к 9 часам. От Новгорода по направлению к Сальцам есть поворот, называется «Велебица», что переводится, значит, «Великая битва». А кроме того, регулярно мы совершаем еще празднование, продолжаем это празднование в самой Коростене, где через месяц после совершившейся победы Иван Васильевич III одержал победу над мятежными новгородцами, которые долгое время не хотели войти в состав России, Московской Руси, а предпочитали жить автономно, а когда это уже перестало быть реальностью, они подписали предательские соглашения с польским королем Казимиром IV. И можете себе представить, Ивану Васильевичу III по существу в этих событиях приходилось воевать уже с другим государством. Это провоцировало войну с Польшей. А кроме того, для самого Новгорода это катастрофический курс, который в конце концов привел бы его к полной утрате независимости, и никакого хорошего блага от идеи Марфа-посадницы ожидать было бы невозможно. Это был совершенно катастрофический путь, и навязан он был людьми, которые из корысти занимались всем этим, будоражили Новгород и возбуждали. Да, Новгород был, конечно, старше Москвы. Авторитет его, конечно, был высок и прочее, но по силе своего авторитета Новгород и должен был бы быть инициатором объединения России. Они должны были, вот как по идее говорят святители Ефимия Новгородского, он выстроил огромную трапезную, которую может вместить 1500 человек. Для чего, казалось бы, этот рачительный хозяин, епископ, созидал такую трапезную? Наверное, он подразумевал будущее объединение Руси под сводами этого любимого своего монастыря Николы Вяжицкого. Но ведь этого не произошло. Новгородцы покинули эту объединительную тенденцию, они хотели жить по своему закону, своему эгоистическому закону, вдали от единого России. Поэтому не случайно один из близких сродников Ивана Васильевича III, преподобный Михаил Клопский, именно на колокольне Николы Вяжского монастыря прозвонил в день его рождения, прозвонил на всю Россию о том, что родился новый правитель России, который изменит ее статус и статус своего самого Новгорода. Итак, когда Иван Васильевич III подписывает мирный договор с новгородцами, те прибыли с повинной, и подписывая свои соглашения, они по существу...
А кто со стороны новгородцев подписывал? А?
Со стороны новгородцев, в общем, подписывал главный, кто был главой Новгородской республики. Вовсе не Вече, вовсе не посадники, а во главе был глава церкви новгородской, архиепископ, но в то время еще епископ новгородский Феофил. Он был глава республики, у него вся исполнительная власть была, у него даже было свое войско отдельное. Поэтому рассуждение о том, что Новгород была феодальная республика, это совершенно ложная тенденция нашей буржуазной науки, которая не разбиралась в сути происходящих процессов. Это было теократическое политическое государственное устройство Новгорода, теократическое, в главе которого, конечно, стоял святитель новгородский, но святитель этот избирался народом. Но, тем не менее, все его полномочия говорили о том, что он был главой государства. Поэтому он подписывал. Ну и посадники, которые присоединяли свои печати. Печати было много там вокруг обычно этого договора. Каждый был наделен своими полномочиями. Для его полноты всегда он дополнялся еще дополнительными доказательствами, то есть печатями посадников. Ну а зачинщики этого противостояния Москве были казнены. И сама Марфа Борецкая обрекла этих людей, своих собственных детей на трагедию. Еще за несколько недель до происшествия прибывшие за сбором средств на создание Соловецкого монастыря Герман Соловецкий увидел во время пира, что эти люди, его чадо Марфа Борецкой, сидят на перу без головы. Mm-hmm. То есть уже промысел Божий уже лежал на том, что они дело затеяли нехорошее, недоброе для России, для всех, и для своей личной судьбы. И, конечно, наша современная наука, которая плетется в хвосте у всех событий, тенденций, не знает у кого что слезнуть, они радуются и тому, что в XIX веке поставили великолепный памятник тысячелетия России, на фронтоне которого красуется Марфа Борецкая, которая никоим образом не должна была бы даже и присутствовать и духом, а она во главу угла возлагает венки именно к ее физиономии, которая вовсе не имеет никакого отношения. А Иван Васильевич IV, Грозный, исключен из этого памятника. Это говорит о том, что база наша историческая настолько поколеблена, настолько неверна, поэтому и порой и наши начинания приходят к тому печальному итогу, который мы имеем и сейчас пример. И я хочу, заканчивая нашу встречу, хочу сказать о том, что по итогам событий 15 века приходит время, в 2010 году много полезных и важных дат, которые связаны с ними. И из некоторых я хочу наиболее важную выделить дату, что в 2010 году, 22 января 1440 года, родился Иван Васильевич III, то есть это 570-летняя годовщина со дня его рождения. Совсем недавно мы праздновали 500-летие его княжения, окончание его княжения. И как мы видим по печальному опыту, никто даже не вспомнил об этом. Поэтому чудо произошло Божие, что мы обратились с прошением к святейшему патриарху нашему покойному ныне Алексею Второму, который внял нашему обращению и разрешил и указом отслужить торжественную поминовельную службу викарием своим в Архангельском соборе, в храме усыпальницы русских князей, русских правителей, русских императоров, один из них. Так что мы говорим о том, что память об этих событиях должны продолжать праздноваться. В том же году будет отмечаться 530-летняя годовщина падения татаро-монгольского ига. Заодно только это первая победа на поле Куликовском. Для нас это важнейшая дата нашего календаря. Неужели в этом году мы пройдем мимо них? И, конечно же, это повод для того, чтобы создать целую цепь монументальных памятников, связанных с именем Ивана Васильевича III. По существу его памятника, отдельного памятника нет. Правда, дать справедливость, на памятнике тысячелетия Руси в Новгороде его фигура, одна из главенствующих в верхнем ярусе этого памятника, присутствует. И присутствует ниже, в нижнем ярусе. Но так отдельного памятника, как такового, связанного с конкретными событиями, местами, такого памятника до сих пор не создано. Вот. А в 2010 году будет 505-я годовщина окончания его славного княжения. А в 2011 году будет 540-я годовщина подписания мирного договора между Москвой и Великим Новгородом, как мы его называем, судьбоносного мирного Коростенского договора 24 августа 1471 года. А в 2012 году будет 550-летие начала княжения Ивана Васильевича III. Разве это не серьезная дата для того, чтобы увековечить имя этого славного сына России, который послужил созданию нашего могучего, единого, централизованного, и что я хочу еще раз подчеркнуть, православного государства, потому что православное государство несет самую большую ответственность в нашем мире.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот создан, собственно, оргкомитет праздника, да, вот определены уже какие-то направления и так далее. А вот скажите, есть ли какие-то скульпторы или люди, которые работают уже над этим, допустим, памятником, или тут это все еще предстоит, еще как-то вся эта работа впереди? Вот как с этим обстоит дело, не знаете, Вася?
Все проходит очень благоприятно, и даже несмотря на то, что не мы являемся организаторами вот этого памятования о Иване Васильевиче III, как бы носится это в воздухе, поэтому в Москве есть замечательный скульптор, Виктор Николаевич Воробьев, который трудится над созданием памятника. И по существу памятник, монумент мы уже видели. Даже есть проект его на установке на главной площади Москвы. Это многоярусная композиция, приближающая по своей композиции к памятнику Тысячелетия Руси. Там все стороны богатого событиями княжения великого князя представлены. И я хочу еще раз сказать о том, что составлено обращение, которое мы намереваемся сделать и к Министерству культуры, возможно, и на уровень президента, главы государства, выйти с прошением о том, чтобы программу монументальной памяти о великом князе Васильевиче осуществлялась. Поэтому мы приглашаем наших слушателей к подписанию этого обращения. Каждый из вас может, я думаю, решить этот вопрос, как Василий Иванович пояснит, возможно, звонком своим вы можете сюда разрешить подписать это прошение к нам, потому что в это подписание уже подключились многие выдающиеся люди, в частности, один из замечательных ученых нашего времени, Юрий Георгиевич Алексеев, автор книги «К Москве хотим», которую он создал, и это обращение подписано еще другими выдающимися нашими современными историками. Есть об этом мнение и Института русской истории Академии наук, что это очень важно. И поэтому каждый из вас, поддерживая эту инициативу, я думаю, вложит свой вклад в то памятное деяние, которое мы должны ради будущего наших потомков совершить.
Батюшка, собственно, подводя итог нашему разговору, я думаю, что, наверное, вот историческое прошлое, оно, собственно, дает хорошие уроки для будущего. Вот мы сейчас видим, как растаскивают русские земли, как стараются вот отделить различные, именно действуют на каких-то национальных особенностях, страстях и так далее. То есть, собственно, я думаю, что ведь надо все-таки делать уроки из исторического прошлого, да, батюшка? Вот, я думаю, что вот вы могли бы тут вот просто именно своим пасторским и с той стороны, и с другой стороны еще чисто так вот человеком, который занимается этими вопросами с точки зрения истории, философии и так далее, и тому подобное, сказать, вот, батюшка.
Полностью согласен с вами, потому что нам в провинции это особенно видно, как растаскиваются наши земли, но достаточно того, что каждый раз, когда мы едем в Петербург, мы видим целые эшелоны леса, которые выводятся из наших лесных районов, уничтожается это наше богатство. Что касается кадастров, которые там по существу уже все раскуплены, неизвестно даже до сих пор, кому они принадлежат, и жителям ли нашего государства, мы можем однажды проснуться, и нам не будет возможности выйти на берег Кельмень-озера, нашего красавца, нашего Славянского моря, он будет от нас отделен колючей проволокой, будет написано «Не подходить, чужая собственность». Уже так и сделали на территории нашей Коростени, поставили немцы памятник, целый гектар отхватили для немцев, захватчиков этой территории, которые якобы там похоронены. Никто там из немцев не похоронен. Это просто натовская площадка, я ее иначе так и не называю. Поэтому мы вынуждены были опомниться. И почему я хочу заключить, вот сказать, нам пора проснуться от нашей летаргии. Мы слишком много спим. И со всех сторон нас, как на Гулливера, набросились лилипуты, которые нас раздергивают, расшаркивают и лишают нас свободы, а главное нашей памяти, что для нас очень важно, проснуться и приступить к действию. И вот те, которые одеяния мы вам предлагаем, подключайтесь, приезжайте, соучаствуйте в деле нашего чествования, потому что мы на своем опыте убедились, что память о Иване Васильевиче III получает отзыв на небе. И если бы не наши вот эти труды, то я думаю, с каким государством мы бы имели дело, если продолжалась бы эта ельцинская линия. Благодаря молитвам великого князя и за порогом смерти, и благодаря нашим молитвам здесь, мы удерживаем наши редуты и не допускаем ее разрушения.
Батюшка, и опять же, вот, подводя итог нашему разговору, мне хотелось бы, чтобы вы еще раз напомнили о том, как вот к вам приехать, потому что уже есть примеры, когда люди приезжают к вам, да, вот они все-таки, действительно, земля такая очень исторически, так сказать, интересно. И не только, там много святынь у вас ведь на вашей земле, на этой. Не случайно Господь, наверное, избрал, чтобы на этой земле, на вашей, вот как бы произошло, с одной стороны, битва, а с другой стороны, судьбоносное такое событие в том, что вот объединилась Русь.
Да, очень место красивое, и Шелонь, и место самого Ильменёзера. Это просто дивное с высоты птичьего полета. Самое красивое место под Новгородом. Там побывать просто нужно. Тем более, это не так далеко от нас. Но, насколько я знаю, сейчас формируется экскурсия от Спаса Шуваловского храма. И может 29 числа она состоится. Кто-то может связаться с паломнической группой этого храма и там уточнить, возможно, будут места. Это уже в ближайшее время. А так практически заказывая автобус, говорить о том, что вы будете направляться в сторону Старой Русы. Это за Новгородом, южная часть Ильменёзера. И здесь я вам оставлю свои координаты. Восьмерка после нее, код города Старой Русы 816-52. И сам телефон 75-680. Вот по этим координатам вы можете с нами связаться, и мы вам подскажем детали, как можно добраться до наших мест.
Бочка, еще раз телефон, позвоните, пожалуйста.
Восьмерка 816-52 код, а затем 75-680.
Батюшка, и не изменяя нашей давней традиции, когда у нас здесь батюшка, он всегда благословляет всех слушающих эту передачу.
С радостью благословляю вас на великие празднования и то празднование, которое мы заканчиваем. Благослови вас Господь и да пошлет вам Господь милость по молитвам предстоятеля Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и наших святых, которых мы сегодня поминаем.
Аминь.